Привет, это я, Пелевин. Что-то вот тред тут изрядно так подзасрали. Бак Алисы. Ну, это нехорошо. Ай-яй-яй, осуждаю вас. Сейчас как поудаляю все, будете знать. Вообще странно, что Бака не опровергла. Может, она не заметила. Ну, на самом деле, она не к гинекологу уже ходила, а к психотерапевту. Ну, может быть, ей так удобнее, чтобы все так и думали. Потому что я же уже говорил, кажется, не раз, что вот эти вот визиты к психотерапевту, они гораздо интимнее, чем визит к гинекологу, потому что, ну что там, сиськи-письки, всякие женские проблемы, это как бы, ничего там такого нету, это, как говорится, естественно, не безобразно, и бывает, это только дети маленькие что-то смеются, там находят что-то скабрезное в этом. А вот уже походы к психотерапевту, это как бы посерьезнее, здесь же это врачеватель душ, врачеватель души. Ну и я вот выскажу такое мнение, может быть, конечно, это я не прав, как бы, но я просто вот, ну кажется, я уже говорил что-то такое, ну ладно, пофигу, скажу еще раз. Мне кажется, если ты идешь к психотерапевту, даже к хуевому там, или к психологу, то, наверное, стоит все-таки серьезно отнестись к этому человеку, представить, что он прав, иначе теряется смысл. То есть так же, как вот во всяких духовных традициях, там, индийских каких-нибудь, там, надо относиться к гуру с уважением принимать все, что он говорит. Также вот, наверное, к психотерапевту надо, каким бы он ни был, относиться к вниманием и уважением. И попытаться, может быть, ну хотя бы просто попытаться услышать истину в его словах и действовать как-то по его указаниям, научениям. Могу вот сравнить, как бы, может быть, сравнение не совсем правильное. Я вот вспоминаю своего хирурга, который, ну, можно сказать, вот в прямом смысле меня поставил на ноги. И я вот был тогда маленький, мне было всего 6 или 7 лет, и вот я помню, что я обижался на него, и сильно на него обижался, потому что у меня закрепилась в голове такая мысль, такой образ, что он сделал мне больно, несмотря на то, что я как бы говорил ему, что вот, у меня нога не разгибается, у меня болит, ну, у меня там, ладно, не буду рассказывать, не суть. В общем, мне казалось, что он был неправ, он делал мне больно, хотя мог бы не делать больно. И вот он меня прям ставил на ноги, хотя мне казалось, что я не готов еще ходить, там, когда мне сняли этот гипс. А вот он меня просто грубо брал и ставил на ноги. И вот, может быть, психотерапевт — это тоже такой же, как бы, хирург души человеческой, который, кажется, делает больно, кажется, что он не прав, а может быть, он прав. Вот. Насчет всяких там энмерных существ, Футурио Франклин хотел немножко ответить, пояснить чуть-чуть. Вообще у меня появилось такое скептическое сомнение по поводу существования каких-то энмерных существ, потому что я подумал, ну вот а мы со своей колокольни, из своего трехмерного или четырехмерного мира, мы можем наблюдать ли каких-нибудь двухмерных существ? Скорее всего, нет. И вообще, как бы, вот этого двухмерного мира мы не видим как такового. И двухмерный мир, он существует скорее в платоническом мире идей, как некая абстракция. Потому что ничего по-настоящему двухмерного в мире нет. Вот даже вот ровная поверхность стола, она на самом деле шероховатая, да, вот, и или лист бумаги, он на самом деле не двухмерный, а, ну, изгибается, он тоже шероховатый и все такое. Ну, можно, конечно, сказать, что двухмерные существа — это просто проекции наши, вот это вот тени, например, или фотографии, или снимки МРТ, или рентгеновские снимки. Или вот хорошая метафора, наверное, это вот кино, то есть изображение человека на экране, может быть, это двухмерная проекция человека. И, может быть, мы тоже как бы проекции какого-то пятимерного, там, шестимерного, десятимерного существа. Но все это как-то уже так. Потому что по отношению к фотографиям, к кино, это тоже как бы с некоторой натяжкой все это. Кажется, что что-то не то вроде как. Ну, а если ты не понял, или если кто-то не понял вообще мою мысль, я могу немножко еще пояснить. Кстати, я вот посмотрел один видос про вот эти вот 10 измерений, и вот там я вот как раз увидел вот это вот, то, о чем я говорил, вот эту человека-змею. То есть, ну, я уже как бы в прошлом посте я сделал оговорку, что это, конечно же, не моя идея, где-то я это уже видел. И вот, на самом деле, ну, в принципе, довольно-таки очевидный образ. Я просто хочу немножко пояснить вообще, о чем тут речь, вот, если непонятно. То есть, для простоты понимания можно представить себе небольшой кусочек, небольшой отрезок вот этого вот пространства времени, кусочек ленты времени, да. Например, вот несколько минут, да, вот ты, допустим, сидишь на стуле, можешь взять, встать, походить по комнате и сесть на место. И вот, вот этот вот кусочек вырезать из всеобщей ткани пространственно-временного континуума и представить его вот перед собой, перед своими глазами, как кусочек кинопленки, да? Где перед тобой сразу же все кадры и все моменты твоего положения в пространстве. И в прошлом посте, кажется, выразился как-то, что время растягивается. Но на самом деле я оговорился, я ошибся. На самом деле не время растягивается, а, ну, наблюдатель, скорее всего, растягивается. Или можно сказать, что время сжимается вот в одну точку. То есть вот получается как бы вот это мгновение второго порядка, в котором перед тобой, перед глазами вот все мгновения вообще... Все, как бы, все, что было когда-то. Ну, а в данном случае у нас вот небольшой вот кусочек, небольшая пленка. И вот мы теперь представляем еще один кусочек пленки, где уже это кино немножечко изменяется там в каком-то, ну, на каком-то отрезке. И еще вот множество таких вот кусочков пленки, которые сами образуют как бы такую пленку, такую ленту. Блин, наверное, еще больше непонятно, да? В принципе, что тут непонятного? Ну, просто вот как бы мы уже перемещаемся не во времени, а в пространстве вариантов. То есть, как бы, ты можешь походить не кругами, а восьмеркой вот так вот походить по комнате. Просто вот эта вот траектория, она уже будет изменяться плавно, то есть на вот этой нашей ленте 2, на времени 2 будет просто изменяться плавно траектория твоего движения, то есть будет такое плавное изменение всевозможных вариантов. Кстати, вот в этом ролике про 10 измерений, там так интересно, потом говорится, что надо представить себе в виде точки все множество всех возможных вариантов развития событий во Вселенной, то есть от рождения до конца Вселенной. Вот мы представляем все возможные варианты, как все это бытие развивалось, и представляем это в виде одной точки, а потом представляем себе еще одну Вселенную со всеми возможными ее вариантами. Это другая точка. И вот линия между ними — это как бы плавное изменение всевозможных фундаментальных законов этой Вселенной. То есть, ну, есть такая вот гипотеза, что, дескать, существуют еще какие-то Вселенные с другими физическими законами. Но я вот что-то сомневаюсь. Вот мне кажется, что физические законы не могут быть другими. То есть, потому что все это как-то очень гармонично уложено, и как бы это все укладывается. По-другому как бы нельзя, мне кажется. Хотя, черт его знает. Ну ладно, я что-то не сказал ничего такого нового. Просто, не знаю. Хотел вот еще скорее предложить, сам-то я толком не знаю, предложить пофантазировать, вот, что может быть после смерти. То есть можно различные какие-то гипотезы выдвигать. Например, я вот подумал, что может быть после смерти твоя душа как бы вылетает из тела, и ты начинаешь летать, смотреть на других. Ну вот как в фильме «Вход в пустоту». Или может быть ты можешь не только летать, а если захотеть, смотреть на мир глазами человека и как бы переключаться между разными людьми. Можешь летать, вот так переключаться между разными людьми и смотреть уже как бы, как другие живут. А потом, когда все умрут и случится большой пиздец, конец света, то, может быть, только тогда ты возродишься снова в другой вселенной. Такой вот вариант. Или, например, вот ты умираешь, а на самом деле ты не умер, а ты просыпаешься в больнице. То есть тебе кажется, что ты просто как бы тебе поплохело, ты впал в кому какую-то, но тебя откачали, и вот ты продолжаешь жить дальше, и так до бесконечности. Может быть, даже если ты состаришься и умрешь, ты все равно как бы очнешься в больнице молодым, просто тебе будет казаться, что это так тебе показалось. Ты был при смерти, и тебе показалось, что ты там дожил до старости, и вот, не знаю, как бы это, конечно, надо еще додумывать такую версию. Что еще может быть? Может быть, ты просто, как бы, когда умираешь, у тебя появляется возможность выбрать, когда возродиться, и ты возрождаешься, как бы просто просыпаешься в один из дней своей жизни, в своей постели, и как бы ты не помнишь, что ты на самом деле умер, но как бы ты вот так вот. И каждый раз, когда мы засыпаем, мы как бы вот фиксируем вот этот вот момент, который можем выбрать потом после смерти, как отправную точку. Или вот мы типа умираем, когда оказываемся на кладбище, да, и вот чтобы возродиться, надо найти свое тело, вот то место, где мы умерли. И в этом смысле, наверное, удобно умирать возле кладбища, так чтобы недолго было искать. А то мало ли, может быть, вот когда ты становишься духом, вот тебе сложно будет искать, сложно перемещаться или что-то вот вроде того. Вот, как-то так. А еще вот такая версия, навеяна фильмом «Экзистенция». Ну, я давно смотрел, я толком не помню. Я просто помню, что там вот как бы были люди, которые сидели в какой-то вот в игре, в такой, там была такая симуляция. Ну и вот, короче, может быть, после смерти мы просто оказываемся в реальности. То есть все вот это вот такая симуляция вроде игры. А когда умираем, как бы мы вспоминаем, кто мы на самом деле, что мы сидим вот с подключенным к башке каким-то устройством, и вот это все симуляция. А вот эти все образы нашей жизни, все, что с нами происходит, они как бы просто навеяны вот этой реальностью. Вот. Ну, и так можно даже представить до бесконечности. То есть из той реальности мы возвращаемся в какую-то еще более высокую реальность. А вообще, вот насчет теории реинкарнации и кармы, вот тоже такую интересную мысль прочитал. Ну, не то чтобы прочитал, как бы сам скорее додумал. Скорее всего, вот это похоже на чтение, постоянное перепрочтение одного и того же романа. То есть, на самом деле, наша жизнь – это постоянный бег по одному и тому же кругу. И можно, например, это сравнить с чтением книги. Вот ты берешь один роман, один и тот же, и перечитываешь его раз за разом. Но каждый раз немножечко по-новому. Там, ты видишь что-то новое. То есть вот весь твой накопленный опыт, весь опыт это заключается в чтении одного и того же романа. Ты как бы этот опыт перевариваешь, переосмысливаешь и по-новому воспринимаешь этот же самый текст. И также наша жизнь, как бы, мы просто по-новому переосмысливаем что-то одно и то же. А карма — это просто вот это вот направление этого переосмысления. То есть, если ты переосмысливаешь как-то все в негативном ключе, как бы, ну, грубо говоря, хуёвенький ты человек, то просто в следующей жизни ты будешь мерить и отмеривать вот этой же плохой мерой. И тебе этот же, тот же самый текст будет казаться уже каким-то плохим. Да, и главное не скатиться. Главное все-таки найти в себе силы и как бы повернуть свои поступки к свету, так сказать. А вообще, я подумал, что грехопадение — это такое вот, такая штука, очень коварная. То есть, похоже на то, как если ты оступился вот, да, на склоне и покатился кубарем, а склон все круче и круче, и вот ты уже не катишься, вот ты уже летишь, падаешь. Как бы очень сложно все-таки найти в себе силы ухватиться за куст, за какое-то дерево, чтобы прекратить падение. Или там, ну, сложно отрастить себе крылья, чтобы все-таки начать какое-то движение ввысь. То есть, чем дальше ты падаешь, чем, тем глубже, тем легче тебе падать. И сложнее возвышаться. А идти ввысь, карабкаться вверх всегда сложно. Ну, вот так вот, такие вот у меня мысли возникли на работе. Вот. Чего еще сказать? Еще вот заинтересовал меня образ Софии. Ну, это такой вот из гностицизма, из философии, что ли. София — это вообще как бы олицетворение мудрости. Ну, там есть разные версии. Там по-разному можно это как бы трактовать. С одной стороны, это как бы какая-то богиня, это персонификация божественной мудрости. С другой стороны, ну, это просто как бы характеристика Бога-творца. Вот София, типа женское начало в Боге. Женское творческое начало. Ну, почему женское? Потому что, ну, очевидно, рождение. То есть, с помощью Софии Бог, Творец, он творит мир. И, то есть, как бы, София — это мать мира. Она рождает нашу реальность. Еще вот такое сравнение приводится, что София — строительница. Я бы даже сказал, не строительница, а скорее архитектор. А строитель — это уже как бы демиург. Ну, это уже вторичная сущность по отношению к Софии. Может быть, это сын Софии. Или просто как бы какая-то строительная контора, там, подрядчик, прораб, который вот уже строит мир. А София — это как бы архитектор. София — мудрость, которая проектирует вот этот наш материальный мир. Именно вот материальный мир, вот эту нашу реальность. То есть вот эти всякие математические законы, геометрические законы, которые лежат в основе реальности, это вроде бы как запроектировала все София. Вот. А, кстати, вот эти масоны, это, наверное, работяги там, да, масоны, заговор, то есть они строители реальности. Ну вот, как бы не зря же говорят мироздание, что, ну, у меня нет, как бы, конечно, четкой линии, я сам мало про это знаю, просто говорю, что вот интересные такие концепции. Еще у Пелевина там что-то было такое в этом, в Бэтмена Пола. Ну, там суть такова, что, как бы, главный герой, я сам плохо помню вот этот роман, но вот мне просто запомнился момент, что главному герою там это такой персонаж есть, София, и вот она ему отсасывает, да, и вдруг оказывается, что это не София ему отсасывает, а Бэтмен. А Бэтмен там, ну, это вроде как бы как или бог, или дьявол там, ну, непонятно, как бы сложно сказать. Вообще вот всегда сложно сказать, вот когда рассуждаешь о таких вещах, когда ну, вот о таких грандиозных, колоссальных, как бог, дьявол, всегда вот натыкаешься на какой-то дуализм, то есть одно это, другое, вот, ну, непонятно, что есть что, что есть добро и что есть зло, то есть ты стремишься, казалось бы, к какому-то добру, к свету, а может быть оказаться так, что ты на самом деле стремишься к злу, то есть мне кажется, чем твои рассуждения возвышеннее, так бы тонкоматериальнее, оторванные как бы от повседневности, от обычной жизни, тем больше шанс, что ты как бы запутаешься и я буду кидать в крайности. Вот так как-то. Поэтому сложно сказать, бог или не бог, вот этот Бэтмена Пола. Но суть в том, что вот, оказывается, что Софи — это порождение, то есть это маска, это лик самого вот этого вот Бэтмена, там, бога, не знаю, ну как-то так. Ну вот, как бы, всего лишь суккуб, всего лишь иллюзия. Но вот эта вот София — это такая, как бы, конечно, иллюзия более высокого порядка. По сути дела, это просто всего лишь отражение самого Бога, как бы часть Бога, отторгнутая и исторгнутая из Абсолюта, которая пытается, ну, построить что-то. Вот как-то так. И, кстати, вот о мудрости Софии. Возможно, вот эта самая мудрость, она как раз и является глупостью. Вот эта вот абсолютная космическая мудрость, лежащая в основе нашего материального мира, она в то же время является вот этой космической бесконечной глупостью по отношению к божественному, по отношению к Абсолюту. Вот как-то так. То есть вообще вот вопрос такой возникает: а почему вообще София была отторгнута из этого вот Абсолюта? Что вот ей на месте не сиделось? Ну, это как, та же самая история, как вот с Адамом и Евой, да? То есть, как обычно, виноваты бабы. Причем баба, она не имеет такой характер самосущности. Она не самобытна, она как бы является всего лишь частью мужика. Вот как бы в случае с Адамом просто ребро, ребро от Адама. А вот в случае с Софией, ну, это как бы просто кусочек самого Бога, которая забыла о том, что она всего лишь одна из частей Абсолюта, и начала что-то там городить, какую-то хуйню свою. То есть вот, в данном случае вот эта мудрость Софии является беспредельной глупостью. Вот. А, кстати, вот половой акт с этой Софией из Бэтмена, может быть, это указывает на то, о чем говорили там философы Древней Греции, там Платон или не Платон, не помню уже. Ну, что как бы там философию сравнивали с... ну, что-то вот такое эротическое в этом есть. То есть стремление к познанию, к мудрости, это вот... что-то эротическое, как бы эротический экстаз. Ну, психоаналитик бы сказал, что это просто как бы сублимация, да? Ну, вот как-то так. Ну, а что еще можно добавить? Я извиняюсь за сумбур, как бы я сам просто еще не разобрался до конца в этой теме. Ну, и таким образом, вот, чтобы подытожить вот основной тезис мой, в том, что нужно относиться к Софии неоднозначно. София — это не просто мудрость. София — это в то же время и глупость. София, с одной стороны, мудра, а с другой стороны, она просто дура, как и любая баба. То есть все бабы дуры, все бабы суки, и поэтому нужно иметь это в виду. Нужно понимать, что София... хоть и молодец, как бы искусный архитектор реальности, но в то же время нужно понимать, что она архитектор прежде всего тюрьмы. То есть наш материальный мир — это тюрьма, которая ограждает нас от Царствия Небесного, что ли. Ну, как-то так. Вот. Ну, прошу не судить строго. Вообще, имейте в виду, что все вот эти вот темы о Боге и о религии, все вот эти сложные штуки, скорее всего, это как бы отображение нашего внутреннего мира. Так устроен наш мозг, наше сознание, как бы все это архетипы и все эти образы, вот Бог, Иисус, Адам, там, София... из других религий. Это как бы такие модели, с помощью которых можно изучать устройство нашей души, нашего сознания, так сказать. Ну, наверное, правильнее относиться к этому так. Ну вот, спасибо за внимание.